Амир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой сволочью он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем на показ, так и забил до смерти. Редрик развернул Лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже. «Доброе утро», — сказал ему Редрик вежливо. Управляющий остановился в 2 шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо. «Это ваша работа?» — невнятно спросил он. Видно было, что это его первые слова со вчерашнего дня. «Вы о чем?» «Качели эти вы поставили?» «Я». «Для чего?» Редрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился за спиной. «Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?»
«Дочка попросила», — сказал Редрик очень спокойно. Он откатил ворота.
«Я вас не про дочку спрашиваю», — управляющий повысил голос. «О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?» Редрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном пониже: «И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...» «Напрасно стараетесь», — сказал Редрик. «Все равно я отсюда не съеду». Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал: «Но уж если мне придется все-таки съехать, гадюка, тогда молись». Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплющенная сигарета. Редрик отодрал ее. Сигарета оказалась шведская. Редрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было 3 окурка. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. Агута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.